вот здесь внизу я буду говорить про педагогическую деятельность. И это будет тема ситуации учения и обучения, основные их типы. А здесь наверху я буду говорить про разные типы передачи опыта, да? Понятно? Трудность вот в чем состоит. Вот что я буду делать, когда я буду вам рассказывать все это. Значит, когда вы работаете в ситуациях, это то, что у нас изображено внизу. Когда работает методист, это то, что изображено у нас вот здесь во второй надстроечке, линейке. А вот когда я вам буду рассказывать про ситуацию учения и обучения, и про сами эти методики, я где буду находиться? Еще выше, да? Значит, где-то в науке педагогической, когда я буду рассказывать про ситуации, я, соответственно, вас буду туда утягивать. И вы должны ухватить вот эту непростую вещь. Это практика вашей работы в ПТУ. Вы сами обязательно выходите в рефлексию ее. И вот когда сейчас мы здесь собрались для этих занятий в Институте повышения квалификации, это и есть ваш рефлексивный разбор и анализ. Вам ведь хотят вернуть за счет этого времени вашу рефлексивную функцию, хотя бы в некоторой части, да? И по идее-то это время и придумано для такой рефлексивной работы. Это с одной стороны, а с другой стороны она должна соединяться с работой ученых, методистов, которые вам здесь читают, соответственно, лекции, да? Итак, я приглашаю вас вот в эти более высокие уровни, и с их точки зрения, с этой колокольни, мы теперь должны рассмотреть все то, что изображено у меня здесь внизу, да? И что называется педагогическая работа или работа учителя. Понятно, да? Я таким образом буду набрасывать сейчас некоторые ядерные структуры педагогической теории или теории педагогического процесса. Итак, значит, это как бы уже у нас с вами третья часть. Потому что первая часть, это я вам рассказывал про оргуправленческие функции. Они сейчас здесь начнут работать, и надо будет собрать все то, что было в прошлой лекции и в нынешней. Во второй части я вам рассказал про назначение функций методик в системе передачи опыта, да? А теперь третья часть, которая называется так. Основные типы ситуации учения-обучения. Основные типы ситуации учения-обучения. Через записку. А четвертая часть будет уже, собственно, методическая работа, возврат к ней, да? И обсуждение ее с теоретической, методологической точки зрения. В этой части, третьей, ситуации учения и обучения, будет пять основных параграфов. Первый из них, параграф первый, метод анализа. Предельные типы, предельные или абстрактные типы по Максу Веберу. Предельные, в скобках абстрактные типы по Максу Веберу. Когда Константин Дмитриевич Ушинский обсуждал вопрос, может ли педагогика быть наукой, и отвечал на этот вопрос отрицательно, хотя я уже сказал, что сам он при этом закладывал основы этой науки и прошел дальше всех, по сути дела, намного опередив свое время, то одним из соображений, по которым он отвечал отрицательно, было то соображение, что нельзя построить модели педагогических ситуаций. Они настолько разнообразны, что создать какое-то вот одно представление и сказать, это вот модельное представление их ситуации. Или взять какую-то одну ситуацию и сказать, вот другие похожи на нее. Нельзя принципиально. А если этого нельзя сделать, то науки быть не может. Наука, скажем, о падении тел возможна только потому, что вот когда бы и какой бы предмет я ни бросал, закон падения будет один и тот же. И нас интересует вот это общее. Поэтому я любое падение, там, скажем, в Пизе с этой наклонной башни или какое-то другое, могу взять за модель всех других или имитацию всех других. А вот в ситуациях обучения и воспитания такая модель вроде бы бессмысленна, потому что это каждый раз совершенно индивидуализированная структура отношений между педагогом и его учениками. И нас интересует не общее, что есть в этих ситуациях, а каждый раз вариации. Вот то особенное, специфическое, что возникает в этой ситуации, и на этом построены отношения учителей и учеников. Не на общем. Это общее оказывается банальными вещами, которые бессмысленно фиксируют в науке. Итак, значит, первый тезис. Ситуации учения и обучения очень сложны и системны. Там масса взаимосвязанных факторов. И построить модель для этих ситуаций невозможно. Значит, ситуации учения, обучения очень сложны, системны. Они связаны в массу разнообразных факторов. Поэтому построить одну какую-то модель для всех ситуаций нельзя. А раз невозможен модельный подход, то, следовательно, и так рассуждал не только Ушинский, но и все другие, а следовательно, наука здесь невозможна. Отсюда педагогическая работа попадала в постоянно варьирующее искусство. Что же делать? Вот в самом начале 20 века очень крупный немецкий, к сожалению, очень рано умерший, философ, социолог, методолог, Макс Вебер предложил метод. Метод, который сделал возможным науки социального типа. Метод предельных типов. И с тех пор началось развитие наук нового типа, построенных не на моделировании, а на типологиях абстрактных, или предельных, или идеальных, еще иначе назывался метод идеальных типов. Что это за прием такой? Ну вот если я очерчу, скажем, область ситуации учения и обучения представлены в теоретическом множественной манере, как точки. Значит, каждая ситуация – это определенная точка в этом пространстве. Различие точек определяется вариациями ситуации. Да? Значит, у меня все многообразие ситуаций, взятых по разным параметрам, изображается вот этим множеством точек. Значит, по каждому срезу этому ситуации все варьируют. Значит, вот тут будет одна ситуация предельная, здесь другая ситуация предельная, внутри на этой линии все меняющиеся варианты, да? Понятный прием символизации или иллюстрации. И вроде бы в чем состоит метод моделирования? В том, что я выбираю какое-то одно и говорю, вот это одно может рассматриваться вместе, вместо всех. Но это возможно только в том случае, если у них у всех одинаковые свойства. А здесь, то, что я изображаю, у них у всех разные свойства, непрерывно меняющиеся. Что же тогда делать? Макс Вебер говорит, подобно тому, как мы, Фаб, не он говорит, это моя иллюстрация, но смысл дела такой же. Вот подобно тому, как мы ловим волка, окружая его веревкой с красными флажками, и очерчивая тем самым пространство, из которого он не выходит, так и здесь нужно. Нужно взять и зафиксировать вот один предельный тип, как бы ограничивающий эту область. Потом нарисовать второй предельный тип, ограничивающий эту область. Третий предельный тип, четвертый, скажем, пятый. Ну, в каждом случае будет разное число этих предельных типов. И каждый из них будет изображать педагогическую ситуацию, к примеру, в ее предельном варианте, идеальном. И тогда все ситуации будут лежать между этими предельными типами, и я для того, чтобы изобразить какую-то конкретную ситуацию, должен буду брать, скажем, один предельный тип, второй, третий, четвертый, и их определенным образом смешивать. То есть его гипотеза основная состояла в следующем. Вот если я изображу некоторые предельные ситуации учения, обучения, и это будут идеальные ситуации, которых на самом деле нет, то все реальные ситуации я смогу представить как определенную смесь этих предельных типов. Как бы наложение друг на друга и соединение, сочетание нескольких предельных сил. Это трудная вообще мысль. Я сам все время думаю, то ли я ее понимаю, то ли не понимаю. Все время такие колебания. Вот не знаю, сумел ли я выдержать это. Значит, модель, которая выступала бы как фиксация общего для всех, построить нельзя, но можно взять несколько принципиально различающихся схем. И каждая из них не будет фиксировать того, что происходит реально. В этом смысле они идеальные. Но вот если я буду брать их в сочетаниях определенных, то я с помощью той или иной комбинации предельных типов смогу каждый раз покрыть реальную ситуацию. Или иначе, композировать, составить такую композицию из этих предельных типов, что она будет похожа на реальную ситуацию. Понятно, да? Что? Вот это правильно. Как моделирование
швейной системы конструирования.
Правильно. Но, кстати, посмотрите, как интересно. Вот спасибо вам за эту подсказку, я буду ей дальше пользоваться. А почему, интересно, у нас джинсы такие плохие получаются? Почему? Почему лекала у японцев, у американцев такие, что они на все фигуры подходят, а у нас почему? Черти что?
А потому что мужчины... У нас только очень полных много мужчин.
Ничего подобного. На наших мужчин американские джинсы подходят прекрасно. Как?
У них совсем другое количество параметров
набирается.
Вы поняли?
Да,
поняли. Значит, если мы имеем два предельных типа, будет очень плохо сидеть. А если мы имеем их 5, 8, 20, то дальше по вот этим параметрам вы создаете любые композиции или комбинации, да? Набираете, и тогда вы найдете. Я, правда, не уверен в том, что это так действительно у них. потому что вроде у Америки, понимаете, это вот интересная вещь, но принцип очень точный, принцип вот этого вот, как это называется, модульного конструирования, что ли, да? Модульного, или как-то иначе, я не знаю, как правильно назвать, но идея та же самая, что в швейном деле. Может, он оттуда это и есть.
Единая система конструирования у нас.
Единая система конструирования, да.
Это вот все.
Ну вот, а он это назвал, значит, предельными, абстрактными или идеальными типами. Значит, вот в переносе на ваш пример, вот эти параметры основные, по которым это составляется в едином конструировании, это и есть эти предельные типы по Максу Вебера. И вот этот метод действительно дал возможность очень сильно, мощно продвинуться в анализе ситуации, учения и обучения. Значит, что вы должны здесь четко понимать? Первое. То, что я дальше буду рассказывать про четыре основные типа, это рассказ про идеальные типы, вот эти параметры, по которым шьют, а не про реальные ситуации. Значит, пожалуйста, не относите мои схемы, они будут очень реалистичны, но не относите их к реальной ситуации. Понимаете, что реальная ситуация составляется из всех типов всегда. Как фасон джинсов составляется по всем параметрам. Значит, я буду рисовать не ситуации, а на самом деле параметры ситуации, но представлять их как ситуации, но как идеальные. Итак, это есть особый метод разложения и сборки. И возникает вот эта персональная структура, как представить любой тип многообразия, да, и каковы принципы сборки, чтобы получался каждый единичный вариант. Вот теперь параграф второй. Параграф второй. Первый тип ситуации учения обучения. Первый тип ситуации. Очень интересно, что в этом параметре, который я называю первый тип, выделяется важнейший ядерный момент всякой преподавательской работы, а именно демонстрация образца деятельности. В каждой педагогической ситуации есть демонстрация некоторого образца практической деятельности. Я не буду с вами сейчас обсуждать, почему это необходимо. Есть такой теоретический раздел в педагогике, как воспроизводство деятельности, трансляция культуры. Если у нас будет время, мы это обсудим потом и привяжем вот к этому. Но мне важно сказать следующее. И это как бы начало. Вот если родился человечек, и мы его начинаем обучать чему-то, и он должен чему-то научиться, неважно, чистить ли зубы, есть ли вилкой, или совершать какую-то работу, кулинарную, швейную, инструментальную, станочную какую-то работу. Мы каждый раз должны ему продемонстрировать образец этой деятельности. И точно так же мы обучаем математике, физике и истории. Мы обязательно должны продемонстрировать образец. Кстати, у нас потому историю и не берут, что мы не умеем ее на образцах представить. Вот американцы это делают очень красиво. Они, скажем, вводят в систему фильмов. Раз. Это один способ задания. У них каждый раздел истории представлен в множестве фильмов. Знаете, утварь, условия жизни, то есть массив вот этих учебных фильмов, дальше они заставляют детей уже в колледжах, ну это соответствует нашей средней школе, принимать решения. Ну, например, если они изучают новую историю, они, скажем, доктрина Монро, они распределяют роли и игровым образом это разыгрывают, объясняя, почему Монтер принимал такую доктрину. Если, скажем, это агадирский кризис перед началом Первой мировой войны, они раздают роли, скажем, премьер-министр Англии, кайзер Германии, скажем, президент Франции, русский император. И они начинают это все через свою деятельность проигрывать и принимают решения. Вот как бы они поступили и что бы они сделали. Потом смотрят, что произошло в истории. И сличают одно с другим. И это каждый раз живые образцы. И иначе на самом-то деле нельзя. Человек должен поглядеть, представить себе вот эту всю реальность. Поэтому я вот здесь вот ставлю вот такой прямоугольничек. И спрашиваю себя и вас одновременно, а в чем и как может быть представлен образец какой-то деятельности профессиональной? Я отвечаю, прежде всего, живыми деятелями. Должен появиться человек, мастер этого дела, ну, скажем, барин прозрачный бульон, или осуществляет мышление моделирование, или моделирование в швейном деле, или работает на станке, но должен прийти мастер и показать, как это делается. И поэтому я вот сюда ставлю человечка, мастера дела, говорю образец. Вот здесь рисую такую стрелочку, которая символизирует живое выполнение действия или представление его. Вот здесь пишу учитель, здесь пишу ученик и окружаю это вот таким овалом, чтобы правильно, вот здорово, значит, чтобы очертить поле деятельности. Но чье это поле деятельности, интересно? Спасибо, конечно, ученика. Учитель очерчен вот здесь. Причем в прямоугольничке или в квадратике возьму, и вы поймете сейчас почему. А это деятельность ученика. И вы уже наверняка сообразили, что я, следовательно, для этого первого типа ученику даю ведущую роль. Ученик учится. А что делает учитель? Он не обучает. И вообще здесь обучения еще нет. Он лишь демонстрирует образец деятельности. И в этом плане учитель в этой первой функции, в первой ситуации, это заводная кукла, манекен. Поскольку деятельность заключена в его способности действовать. Он может осуществлять живые действия и показывать. И больше я его для этого первого типа не наделяю никакими способностями. Что это значит? Он ничего не знает. Вообще ничего. Ни про свою деятельность, ни про что другое. Он лишь умеет действовать. Умеет или способен действовать. Ничего не знает. Почему я так резко говорю? Еще раз повторяю, это ведь нереально. Это вот этот тип идеальный или предельный. Но мне он очень нужен, поскольку тот, кто демонстрирует, он ничего не должен знать. Больше того, если мы умеем действовать, знания нам не нужны. Знания нужны только, когда мы впервые осваиваем деятельность или ее строим. Когда мы приобрели умение действовать, тем более навык, знания уходят исчезают. Поэтому очень часто люди умеют действовать, но ничего не могут сказать о ней. Поэтому такой учитель на вопрос, скажем, ученика, если бы ученик задал этот вопрос, а как это делать? Он бы отвечал каждый раз одно, смотри, и демонстрировал бы это снова. Рассказать бы он не мог. То есть как на занятиях физкультуры, но и в любом другом деле, да? Вот он показывает какое-то упражнение, скажем, на перекладине или на кольцах, он его демонстрирует, говорит, смотри. Если ученик говорит, не уловил, он говорит, еще раз смотри. И так до тех пор, пока ученик не уловит. Это, еще раз повторяю, это не особенность физкультуры или практического дела. Также вначале строили обучение геометрии. Скажем, знаменитый древнеиндийский геометр Ганези, он каждый раз писал, смотри, и рисовал, скажем, многоугольник, вписанный в окружность. И там ученик должен был увидеть все, что нужно, все геометрические соотношения. И так вся геометрия строилась на картинках, которые надо было прочитать. Там демонстрировались определенные отношения. И также работает учитель по математике. Ведь когда он показывает, как решать задачу математическую, он лишь демонстрирует способ действия, а то, что он при этом еще чего-то говорит, не имеет значения, ибо он фактически демонстрирует разговорный тип деятельности, рассуждение или мышление. Итак, фиксируем еще раз. Знания нужны нам, чтобы строить деятельность. Тот, кто умеет действовать, не нуждается в знаниях об этом действии. Они воплощены в его теле, в его психике, в его физиологии. Кстати, очень интересно, вот тот, кто умеет писать, дети вначале не умеют держать ручку, да? А мы с вами умеем держать ручку. Вот это умение, оно заключено в эластичности или пластичности наших пальцев, в том, что пальцы умеют принимать соответствующую конфигурацию. Да? Мы можем взять ручку и ей свободно работать. Точно так же мастер, станочник, он как бы берет станок, он берет любой инструмент, и его руки сами несут эту способность. И профессионалу надо передать точно так же эту способность, чтобы у него сами руки работали. Он телом сам работал. Чтобы при, скажем, если его учат математике, чтобы у него голова сама работала. Язык проговаривал формулы, руки выписывали эти формулы и осуществляли преобразование без всяких знаний. Поэтому знания умирают в способностях и в навыках. Первоначально они нужны. Когда мы учим ребенка чистить зубы, мы ему говорим, смотри, вот я это делаю так. Надо двигать рукой, скажем, а не головой вокруг неподвижной щетки, да? И мы проговариваем все это и даем ему знания. Но если мы уже научились, мы не вспоминаем про эти знания. Мы приходим, и руки начинают работать сами, да? Следующий очень важный момент. Ведущая роль принадлежит ученику. Он учится. И это очень трудная работа. Он учится, а учитель здесь не обучает. Не обучает. Обучение появится только в третьем типе ситуации. Во втором его тоже не будет. А что делает учитель? Он лишь демонстрирует живую деятельность. Или он лишь демонстрирует образец деятельности, норму своей живой деятельности. образец деятельности в своей живой деятельности. Коммуникации между учеником и учителем здесь нет. Коммуникации между учеником и учителем здесь нет. На все вопросы ученика учитель в этом типе может отвечать лишь еще раз демонстрируя образец деятельности. Все здесь происходит точно по Райтину или по этому анекдоту. Раз им объяснил, два объяснил, три объяснил, сам наконец понял, а они все ничего не понимают. Но что очень важно, смотрите, ведущая роль за учеником. Всю трудную работу осуществляет он. Учитель вот в этой функции, как правило, может заменяться техническими устройствами. И, собственно, когда мы говорим о введении технических средств в учебу, в школу или где-то, то это всегда касается только вот этой функции учителя, как демонстратора образца деятельности. Больше того, фактически он уже заменен, вот скажем, в американской, в немецкой школе. Эта функция учителя не выполняется. На этом месте стоит учебник, описывающий образцы деятельности. Но точно так же становятся кинофильмы, макеты разного рода, диапроекторы и так далее. Но они должны быть динамичными. Поэтому живой учитель, демонстрирующий образец, всегда был лучше любого учебника. Вот только сейчас, с появлением динамических технических средств, как кинофильм, или имитационные связи с машиной, которая отвечает, но это не нынешние машины, а вот лучшие образцы, там, 5-го, 6-го поколения, они могут, соответственно, это воспроизводить. Теперь, в американских школах обычно эта роль уже учитель не появляет, не поручается, а стоит вот такой вот во всю эту доску телевизор. И там ставят передового педагога диафильм. И он ведет объяснение урока. А учитель вместе с учениками сидит на задней парте и смотрит. Это совсем другая вещь. То есть он, учитель, вместе с учениками осуществляет рефлексивную функцию. А технические средства обеспечивают вот эту демонстрацию. Я вам, когда буду рассказывать про второй тип, я расскажу про все недостатки этой методики, потому что это все не так просто. Ну вот если вы это зафиксировали, то значит первый тип теперь как много нужно. Есть вопросы? Понятно. Значит, мы теперь с вами встречаемся в понедельник. Вроде бы по расписанию. И будем продолжать это по второму типу дальше. Ученик должен скопировать этот образец деятельности и суметь его повторить. Поскольку мы работаем методом предельных типов, мы задаем вот такое абстрактное, идеальное, предельное представление не того, что происходит реально, а определенного среза реального, определенной стороны. И вот здесь педагог или учитель в первой функции, в первой своей роли, он только может демонстрировать образец. Значит, если бы ученик его здесь начал спрашивать, как ты это делаешь, как это делаешь, то он ему ничего не говорит, кроме слова «смотри» и показывает. Да? Значит, активность на стороне ученика, он учится, и это невероятно сложное дело, сложное и тяжелое дело, а учитель его не обучает. Значит, в первом типе ситуации обучения как такового нет. Учитель лишь демонстрирует образец деятельности и за счет этого дает возможность ученику учиться. Учиться на живом примере или образце. Но весь труд на стороне ученика. Если он умеет учиться, он научится. Если он не умеет, этот учитель в этом первом типе ничего не может сделать. И именно здесь, в этой функции, учитель может быть заменен техническими устройствами. Да? Кинолентой, скажем, телевизором на большом экране, магнитофонными записями и учебником. Вот, собственно, учебник и есть заменитель учителя в произнесении определенных текстов. Текст, который в других случаях произносит учитель, он пишется в учебнике. Больше того, смотрите, я все переворачиваю и говорю, здесь не учебник заменяет реальный учитель, а учитель начинает воспроизводить учебник. И мы употребляем учителя для того, чтобы он все это произносил. Но когда не было учебников, это было понятно. Когда дети не умели читать, писать, научились, это тоже понятно. А вот почему это делают современные учителя, это совсем не понятно. Скажем, в американских колледжах или университетах это уже давным-давно не делается. Ученику дали. С первого класса, обратите внимание, книжки, и он работает, а учитель сидит в углу и читает газету. Вот тут мы с вами переходим ко второму типу. Итак, значит, заголовочек. Второй тип ситуации учения-обучения. Второй тип. Во втором типе мы нарисуем с вами более сложную схему. Я буду прорисовывать это дальше, а вы себе повторите. Вот эту часть, плюс еще надстройка. Вот смотрите, я рисую здесь фигурку 2 наверху. Показываю стрелочкой выход или движение, даже двойную стрелочку. Очерчиваю это еще раз овалом. Вот отсюда, от ученика, показываю текст вопроса, а отсюда от учителя из позиции 2 текст ответа. Вот теперь начинаем рассказывать и объяснять. Поскольку мы предположили, что учитель в позиции 1 может только демонстрировать живую деятельность, показывать, как он это делает. И не имеет никаких знаний ни о своей работе, ни о работе учеников, как мы предположили, работая методом абстрактных или предельных типов. То дальше, если, скажем, оказался неспособный ученик, так обычно говорят в школе, неспособный, вот я ему показываю, сам уже понял, а он все никак не понимает, и все спрашивает, а я ему все показываю, он все снова спрашивает, и ухватить не может, то вот здесь, как правило, учитель вынужден выходить в рефлексивную позицию, раздваиваться. А мы с вами подробно в прошлый раз обсуждали, как происходит это раздвоение. За счет двух режимов сознания. Вот я делаю работу, и это один режим, и наблюдаю, что здесь передо мной в классе, а потом я, скажем, выхожу в позицию и начинаю рассматривать, как я делал, как я работал, как я отвечал, то есть себя и свою деятельность, да? Так вот смотрите, если, предположим, ученик задает учителю вопрос, и я его пишу как первый вопрос, что вы делаете, господин учитель, да? Как вы делаете? Почему вы делаете так, а не иначе? То для того, чтобы ответить на все эти вопросы по поводу его собственной деятельности, учитель должен выйти в рефлексивную позицию и посмотреть на самого себя действующего. Да? И в тексте ответа описать свою собственную деятельность. Правда. Можно произвести и уточнение. Я предположил, что учитель своей живой деятельности воспроизводит или демонстрирует некоторый образец деятельности, профессионально принятый образец или норму. Да? Поэтому нет большой разницы, будет ли учитель во второй позиции описывать свою деятельность, или он будет описывать некоторую принятую норму. Значит, учитель здесь может отвечать, либо рефлексивно анализируя свою деятельность, либо же привлекая некоторое знание, полученное им раньше в институте, в вузе, об этой норме деятельности. Тогда он будет отвечать не на вопрос, что он реально актуально делал, а что здесь надо делать, да? Поэтому его ответы могут проистекать из двух источников. В одном случае из актуального анализа его собственной деятельности, либо же из знания того, что надо делать, и что, скажем, в пединституте или где-то его учили, как надо делать, что надо делать, как вообще решается та или иная задача. Но тут вот эта разница весьма существенна, потому что если я веду воспитательную работу, и я, скажем, наблюдая за поведением своих двух учеников, рассердился, стукнул кулаком по столу, выругал его или выгнал кого-то, да? Или даже применил такую санкцию, поставил двойку. Странная, кстати, двойка. Я фактически поставил за поведение, да. Я могу это облагородить. Я могу, например, вдруг задать неожиданный вопрос, твердо зная, что он на него не ответит. Даже вопрос вообще может быть даже не в рамках программы. Вопрос на то, чтобы застать врасплох. И говорю, а, так вот, ты же еще ничего не знаешь, уже одно и двое. Так в глубине за души я знаю, что я его поставил не за его знания, а в порядке наказания. Да? Совершенно новое вообще употребление. И мы очень часто так делаем. Нехорошо это. Спасибо, царь Патрон, да? Что?
Или потом, это тоже должна быть какая-то все-таки. Выше должен быть
профессионал. Отлично. Выше не имеет права. Значит, вот здесь с опорой на прежние знания не расскажешь. Здесь обязательно надо рефлектировать самого себя и отвечать, а что же ты такой сякой сделал, да? И почему ты сделал так? Почему это вызвало? И давать оценку, соответственно, да? И точно так же и ученик же может задать вопрос, а что вы сделали со своим учителем, да? Причем они же это чувствуют все прекрасно. И несправедливость этого действия, его непедагогический характер очевиден. И они даже задают вопрос для того, чтобы проверить, а как вы будете брать и выкручиваться. А если вы понимаете, если вы так поступили, а он вам уже 5 раз мешал, и вы уже вообще вышли из себя, то сказать, а знаешь, я ведь неправильно поступил и сделал это в наказание. Или так цинично даже сказать, я тебя наказал таким образом, и в следующий раз накажу, если ты будешь вести. Для этого же нужны силы, мужество, и это не всякие делают, да? Значит, примерчики мы эти разобрали и снова возвращаемся. Еще первый вопрос, что вы делаете, как вы делаете, почему вы делаете так, а не иначе. Они все даются из этих вот либо рефлексивной позиции, либо псевдорефлексивной. Псевдорефлексивная получается тогда, когда мы вместо того, чтобы анализировать свою собственную деятельность или мышление, привлекаем знания, которые у нас уже есть из нашей институции подготовки, из профессионального учения, и выдаем здесь некоторое знание, да? Но вот прежде чем я двинусь дальше и буду рассматривать другие вопросы учеников и возможные ответы на них учителей, я дам общую характеристику этого второго типа ситуации учения обучения. Я пока только ввел их. Смотрите, мне понадобился прием такой. Я предположил, что ученик задает вопросы. Но так как мы предположили, что в первой позиции демонстрация образца учитель отвечать не может, то мне понадобилось развернуть схему, ввести вторую позицию учителя и таким образом развернуть всю ситуацию учения и обучения. Я и получил второй тип. Что же такое за тип? Вот американская школа работает в основном по второму типу ситуации учения и обучения. Я сейчас вспоминаю, как где-то в 58-м, может быть, в 59-м году первая наша делегация после долгого перерыва туда входили Шиповаленко, Усова, тогда начальник главного управления дошкольного воспитания, еще несколько человек, ездили в Англию, в Соединенные Штаты, и приехали, и взахлеб рассказывали о том, как там строится учение. Каждый ученик имеет свой столик, он отгорожен, значит, полочкой такой, и у него стоят книги. Значит, родное слово, так как мы это называем, математический учебник для рисования, там прочее. Все сидят. Да. Все сидят и учатся. Сами. Причем чем они занимаются, никого не интересует. Нет уроков в этом смысле. Вот он занимается, скажем, английским языком какое-то время. Рядом другой занимается математикой. Третий рисует, четвертый просто там что-то читает. А учитель сидит в углу. У него ряд столов, стульев перед ним, таких мест, да, один такой комплекс. И ждет, пока они к нему подойдут. Вот они работают, и когда они упираются в какую-то трудность и не могут ее сами разрешить, тогда они приходят к учителю, садятся перед ним и задают ему вопросы, а он отвечает. Не всегда отвечает. Иногда скажет, ты знаешь, ты вот вчерашнего урока или позавчерашнего урока не выучил, их почитай. И отправляет его назад. Значит, основной упор на самостоятельную работу учеников с книжкой. Учитель вот в этой первой функции уже заменен книгой. Дальше. Вот сегодня, это был 58-59 год, сегодня они имеют, скажем, перед собой такой вот телевизор, он может показать любую учебную программу. В классе становится очень шумно. Один слушает одно, другой слушает другое. Иногда с наушниками, но не всегда. Вообще в классе очень шумно. Все живут, работают, думают вставать в любое время, пойти к соседу, с ним кто-то поговорит. Так что учителю очень тяжело, и вот наши педагоги, когда видели эту систему, они говорят, как там здорово. А они, когда приезжают к нам, говорят, как у вас здорово. Тишина, порядок, все организовано. Так мы друг другу немножко завидуем. Они нам люди. Преподаватель и учитель по-прежнему не обучает. Он лишь помогает ученику учиться. Учитель по-прежнему не обучает, а лишь помогает ученику учиться. Все развертывается в логике самостоятельной работы ученика. И ученик ведет все это. Причем, одни ученики делают упор на одном предмете, другие на другом. И точно так же учитель вынужден отвечать на самые разные вопросы.
Он один.
По
всем предметам.
Да. Да.
Это с начальной школы.
Не обязательно. Не обязательно. Да. А обратите внимание, у нас ведь то же самое есть в так называемых малокомплектных школах.
Есть.
Есть. Есть. У нас таких школ, как выясняется, большинство. Ну, как это? Вот так вот просто.
Ну, никто же не может физику вести.
Как не может? Ведет, обязан, а иначе он не сможет.
Я в школе, если все тоже комендант, еще что-нибудь. Видите, это такое заключение, а история и физика, она совсем.
Ну, вот я, например, в школе делал историю и физику. В московской школе, но что значит, вы не знаете. Знаете, вот у вас одни представления, у них другие. И там другой совершенно подход. Больше того, там ведь я вот дальше буду вам рассказывать, в Англии, например, обязательно есть такая должность тьютор. Тьютор – это воспитатель. Тьютор обязан помогать по всем предметам. Если он этого не может, его не берут работать. Таковы профессиональные требования. Я хочу, чтобы вы это четко понимали. Сложности здесь. Больше того, значит, смотрите. Один задал вопрос из рисования или истории живописи или дизайна. Другой подошел сейчас и спрашивает про математику. И надо моментально переключиться с одного на другое.
Да.
Я вам сейчас расскажу, он еще более квалифицированный, потому что там со вторым и третьим вопросом еще хуже из этого будет. Знаете, там вообще сложность. Но зато, обратите внимание, он сидит и газеты читает.
Но прежде чем его читать, он не изучил третий курс. Он должен быть готовиться к занятиям.
Так и уже готовился.
Да, смотрите, как он рассуждает. Если он должен готовиться, то ему не место в школе. Либо он подготовлен, и тогда ему не надо готовиться. Он должен сходу отвечать. Либо иди и доучивайся. И все, дело с концом. Вот что, они как рассуждают. Этот не может не подготовлен, у нас там на бирже труда стоят готовые, поэтому нет такой проблемы.
А как они косманы пишут?
Они не пишут в классе.
Зачем?
Я бы это и спросил.
Они же даже вот со слов начинают один, то есть они, как сказать, ну... Они изучают вот постепенно все предметы, то есть разные, самостоятельно, понимаете, они уже себя в жизни готовят. Любой из них может самостоятельно разбираться в любом вопросе.
И больше того,
у них... такая система, а мы нет, а мы...
И больше того, у них дети начинаются с первого класса.
Вот с первого класса, я и говорю.
С первого класса они начинают себя готовить. Вот он слово непонятное встретил в тексте, скажем, он что делает? В классе стоит... Слова. Он идет сам, он не спрашивает учительницу, что это означает. Он идет, ищет это слово, читает, с товарищами может там говорить, и пошел дальше.
У нас дети даже пусть не знают. Где он приходит,
там нет этой проблемы. Больше того, если мы берем передовые школы, скажем, экспериментальные японские школы по методу Судзуки. Есть такой знаменитый педагог, он музыкант в первую очередь. И вот он ввел примерно 20 лет назад, вот это знаменитый, ставший сейчас знаменитым, работу детей с 8-месячного возраста. Они учатся в музыкальных школах. Сначала эти школы были музыкальные. И когда он дает всем без исключения абсолютный слух и умение работать на пике инструментах. И собираются дети, которые по 100-200 человек играют на скрипках, там, фортепиано, флейты, все что такое. Всех без отбора. Он берет и говорит, я буду учить всех и всем даю абсолютный слух. У нас это тоже есть. У нас Кравец это делает, несколько других людей. Но если Судзуки работает, то у нас Кравец вынужден все время доказывать, что он не мошенник. Комиссия за комиссией, комиссия за комиссией. Все говорят, этого не может быть. Но, посмотрите, что интересно. В школах по методу Судзуки урок продолжается 8 минут. За 8 минут они проходят полный объем того, на что мы тратим человека. Восьмимесячного еще меньше. Понимаете, этот старший, как не только в маленьких классах, но в старших. Но что это означает? Это означает там... Что? А, там же он не объясняет. И вот, между прочим, они в музыкальной школе тем более ничего не объясняют. Кстати, мы сейчас пытаемся это тоже делать. Там освоение идет за счет произвольного начала, а потом подстраивания или уподобления. Что говорят теоретики этого подхода? Они говорят, сколько не объясняют, ничему все равно не научишь. Ибо объяснение есть принципиально негодный способ работы. Человек осваивает все только через практику. Причем они вот этот образец во втором типе обучения элиминируют до минимума. Ну как идет обучение?
Ему дают, значит, он приходит, ему дают трубу и говорят, играй. И он начинает, а потом его он начинает гудеть, дудеть, а потом его ставят в ситуацию, говорят, ну просто попробуй пристроиться вот к этому. И преподаватель начинает играть на этой же самой трубе или на этой же скрипке. Да. И давай вот подстраивайся. И он начинает подстраиваться очень быстро. Поэтому сейчас вот эти уроки по методу Судзуки, они распространены на все. Они начинали с музыкальных школ, а теперь это математические школы, технические школы, дизайнеры и так далее. 8 минут урока, когда учитель входит со звонком, они все уже опустили свои кисточки в краски и готовы писать. Они в готовности. И эти 8 минут он никого не проверяет, кто присутствует, кто отсутствует, а кто пропустил, ты его делал. Он будет отсталым. И, кстати, школы Судзуки оплачиваемые, но очень смешной принцип. Вот учатся бесплатно, а все дополнительные консультации, дополнительные занятия платные. Понимаете, нет, если это нужно. Но школа обеспечивает 8 минут, поскольку не полное. Но зато там 8 минут урок, 20 минут перемена. Вот что интересно. На перемене они могут, тот, кто отстал, спросить у товарищей, они им рассказали. Все включается в то, что у нас получило название бригадного метода. Теперь успевающие отличники объясняют это другим 2-3 раза. Они могут обсудить все это. То есть упор все больше и больше на самостоятельную работу здесь. Появляются вот эти вот пары, которые начинают дальше обсуждать между собой. Значит, основная активность идет со стороны учеников. Они учатся. Учителя выступают как помощники этого процесса обучения, как те, кто могут помогать им учиться путем ли демонстрации образцов в очень небольшом количестве, но в большей мере во втором типе ситуации учения обучения учителя отвечают на вопросы учеников. И в этом состоит их педагогическая функция. Помогают, более точно отвечают на вопросы. И вот теперь я могу вернуться к продолжению самих этих вопросов. Вот первый вопрос, что вы делаете, господин учитель, да? А во втором пункте он спрашивает, как... На ваш взгляд, я это делаю, господин учитель, или как на ваш взгляд мне удалось воспроизвести заданный вами образец? И вот на этот вопрос, обратите внимание, на основе заранее имеющихся знаний уже никогда не ответишь. Поэтому от этого учителя, работающего по второму типу, требуется моментальная констатация или диагностика ошибок способа работы ученика. И он должен найти ошибки, неточности, шероховатости в исполнении и их ему указать. Вот в этом плане это достаточно близко к работе учителя физкультуры, скажем, вот, учителя гимнастики, да? Он показал какое-то упражнение, скажем, на перекладине, на кольце, вот его ученик выполняет. И он смотрит, как он это делает, да? Как одни движения переходят в другие. Насколько у него мах там хороший, как перехватить руки для того, чтобы сделать это движение. Он ему рассказывает, знаешь, у тебя мах недостаточный, или ты там зад задерживаешь, грудь недостаточно, у тебя плечи не развернуты, да, ты локти сгибаешь и так далее. Так и при решении математических задач или какого-то, так сказать, живописной задачки или этюда. Он говорит, вот посмотри, как это делается. Больше того, смотрите, как они учат, например, живописи. У них прекрасный в Японии дизайнерский курс, содержащий историю искусства одновременно. Но ему сначала дают лист бумаги, краски, или там, скажем, бумагу, если идет урок аппликации. И он делает сам, как может, с натурой. Но выяснилось, что с натурой ничего делать нельзя, поскольку живопись есть условность. Уже в этом плане у нас очень крупный такой педагог был Осокулин, покойный. В одном из ее экспериментов, когда девочку попросили изобразить конус, она изобразила его вот так. Когда спросили девочку, почему, она сказала, ну как же пальчиком так обводишь, и вот так получается. Поэтому в этом плане любые формы изображения законные и правильные, но есть условно принятые. Поэтому ребенок рисует некоторую натуру, как может, как ее видит, потом кладут рядом вторую и говорят, а вот посмотри, как это изобразил тот, который умеет. Или вот как это изобразил большой художник. И тогда он начинает опять подстраивать. То есть все время им дают условия для того, чтобы они могли свою деятельность уподоблять. Сравнивать и уподоблять правильной деятельности. И стремиться к достижению такого же результата. И они все время работают над своей собственной деятельностью. Но для этого им надо исправлять ошибки, да? Значит, им надо видеть образец, знать, в чем его особенности, знать свою деятельность. Вот тут происходят очень странные вещи. Вот, скажем, из исследований памяти на дошкольниках очень интересно. Ставится известная вещь, разборная пирамидка с колечками. Все представляет себе хорошо, да? Говорят, сделай такую же. Что делает ребенок? Он ставит вот этот свой штырёчек и кладет на него в произвольном. Педагог говорит, я же тебя просил такую же. Он говорит, а я и сделал такую же. Поскольку для него границы тождественности не определены. Он все колечки нанизал, и все. Он сделал такую же для него, что это пирамидки, они одинаковые. Ему нужно специально объяснять. Такую же значит, чтобы вот пальчиком ровно можно было вести, чтобы не было вот этого.